Говорит Радио Свобода. Московский муниципальный депутат Юлия Галямина стала четвертой осужденной по так называемой «Дадинской статье». Она приговорена к 2 годам колонии условно.
Это называется зачистка политической поляны в преддверии выборов в Государственную Думу.
Против кинорежиссера Виталия Манского возбуждено административное дело за то, что он вышел к зданию ФСБ на Лубянке, держа в руках мужские трусы.
Когда-то пионеры закладывали капсулы в послание с будущим, не посылали один абсурд, а мы посылаем другой абсурд в виде трусов, вшитых в дела.
Бывший посол Беларуси в Аргентине о том, каково быть дипломатом при режиме Александра Лукашенко.
Они станут послами изгоями. Ну вот в этом качестве будут находиться на своей работе или квазиработе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 23 декабря. Тверской суд Москвы приговорил сегодня муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину к 2 годам колонии условно, признав ее виновной по так называемой «Дадинской статье» о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Галямина стала четвертой в России осужденной по этой статье. Двое из осужденных, Ильдар Дадин и Константин Котов, получили реальные сроки. Обвинение требовало и для Галяминой 3 лет реального заключения. С момента возбуждения уголовного дела в конце июля этого года Галямина подчеркивала, что, по ее мнению, власти преследуют ее по политическим мотивам. Об этом она говорила и в последнем слове на суде.
По мотивам, связанным с моей политической позицией, моим желанием поменять нашу страну, мирно поменять с помощью выборов на ту, в которой бы люди могли жить нормально, достаточно зарабатывать денег, чтобы покупать себе нормальную еду, нормальное здравоохранение. Да, это все противоречит целям тех людей, которые, собственно говоря, организовали преследование, политическое преследование, используя российские законы, российские суды, российские правоохранительные органы.
Перед оглашением приговора Галямина призналась, что готова к реальному сроку заключения и пришла в суд с вещами, которые необходимы в СИЗО.
Ничего страшного, потому что это путь, который надо пройти для того, чтобы двигаться дальше. Любое препятствие, любые проблемы, они создают для нас новые возможности. Самое главное для россиян, я считаю, это почувствовать эту силу, которая у нас есть, потому что мы просто забываем о том, что эта сила у нас есть, что мы взрослые, сильные люди, которые отвечаем за свою страну. И когда в стране происходит такое, что мы видим сейчас, каждый день происходят такие безумные вещи, которые показывают, что нашу страну захватили просто натуральные бандиты, не просто бандиты, но еще и бандиты-идиоты. Стыдно, на самом деле, стыдно вот так сидеть и думать, что мы взрослые, вполне самодостаточные люди, и все это допускаем у себя. Ну как это может быть? Ну просто задумайтесь, подкройте глаза, очнитесь и скажите «нет, хватит уже это все». Вот что я хотела сказать всем людям. Я категорически против насилия. Я за мягкую силу. И у нас есть очень хороший инструмент для того, чтобы все менять. Это выборы. Вам кажется, что выборы – это фальсификации, игра с шулером и так далее. Это не так, когда приходит много людей. Потому что меняет эту машину фальсификации, явка разрушает. И большие явки невозможны фальсификации. Возможно только откровенное переписывание. Просто совсем откровенное переписывание результатов. И это сразу становится явным всем. И это вызывает реальное возмущение, это сразу теряет легитимность тот, кто это делает, кто это переписывает. Поэтому, пожалуйста, если вы не хотите, чтобы таких людей, как я, таких, как Константин Котов, просто людей сажали в тюрьмы, если вы не хотите, чтобы вас разрушали города, застраивали, парки вырубали, чтобы у нас были нормальные зарплаты, нормальные медицина, нормальное образование, просто ходите на выборы, выбирайте и думайте. Это единственный наш шанс что-то изменить.
После объявления приговора Юлия Галямина назвала его неправомерным и призвала своих сторонников продолжать действовать.
Никаких преступлений не совершала. Но, конечно же, я рада, что я на свободе, потому что это даст возможность мне большие, огромные планы на этот год, поэтому следите и помогайте.
В поддержку Юлии Галяминой было собрано 150 тысяч подписей. Перед судебными заседаниями по ее делу неизменно собирались большие группы ее сторонников. Дочь Галяминой Дуня рассказала, повлияла ли, по ее мнению, такая поддержка на исход дела.
Повлияло, конечно же, потому что наш судья выбегал каждые 30 минут куда-то покашлять и отдохнуть 20 минут, не знаю, может, они там что-то обсуждали, но на нас, на нашу семью это повлияло сильно, потому что не дало расстроиться слишком сильно. Мы чувствовали поддержку все время, это было невероятно, вот нам на сегодня подарили даже вот эту неваляшку. В общем, да, это здорово, и всегда поддерживайте людей, на которых давит система.
Адвокат Юлии Галяминой Мария Эйсмонт в очередной раз подчеркнула абсурдность статьи, по которой осудили ее подзащитную.
Эта статья не регулирует проход граждан между тремя деревьями в скверах, между скамеечками у памятника Пушкину. Это бред. И это убого. То есть просто взять как абсолютные троечники и сказать, ой, что там, КС сказал, что была угроза здоровью граждан, имущества, физических, юридических лиц, окружающей среде, иным конституционно-охраняемым ценностям. О, давайте найдем какую-нибудь конституционно-охраняемую ценность и решим, что именно ей Галямина или там кого-то, там Егоров угрожают. Какая там есть ценность? Смотришь, а там все, право на жизнь. Они ни у кого это право никак не нарушали. Право на свободу личной неприкосновенности, право на неприкосновенное жилище, тайные переписки и корреспонденции. Все это скорее другая сторона нарушает право на неприкосновенность, например, частной жизни. Вы посмотрите на эту слежку. Это отдельная история, если хотите, очень значимая в этом процессе, которая показала, перед нами открылись двери в мир политического сыска в современной России этим уголовным делом. И вот они решили, о, давайте придумаем, там есть статья 27 о праве свободного передвижения. Ой, она же мешала проходу граждан. Точно, нарушена статья. Понимаете, очень убогий, низкий уровень. Это так же неприятно и так же опасно, как и репрессивность нарастающая в применении этой статьи. Сроки на обжалование приговора – это 10 суток с момента провозглашения.
Жалоба в ЕСПЧ, попытка в КС, может быть, поскольку это все-таки дело прецедентное.
Для того, чтобы пожаловаться в ЕСПЧ, нужно сначала исчерпать внутренние средства правовой защиты, то есть дойти хотя бы до апелляции. Только после этого нужно написать жалобу в ЕСПЧ. Ну, конечно, естественно, будут использованы все средства, как обычно. Nothing new.
Говорила адвокат Мария Эйсмонт, а вот мнение оппозиционного российского политика Дмитрия Гудкова.
Это называется зачистка политической поляны в преддверии выборов в Государственную Думу. Все то, что сейчас принимается в Государственной Думе, отвечает только одному требованию – запретить выборы, запретить свободу слова в интернете и запретить протесты. Поэтому Юля Галямина, которая представляла реальную угрозу в одном из округов Москвы на выборы в Госдуму и, скорее всего, выиграла бы эти выборы, она таким образом отстраняется от избирательной кампании. Теперь ей нельзя заниматься политикой с точки зрения участия в выборах, ей нельзя преподавать. Конечно, это не остановит ее, она найдет формы политической активности, которыми она дальше будет заниматься, но надо просто понимать, что власть наплевала даже на определение Конституционного суда, в котором было четко сказано, что если при нарушении закона о митингах в течение 3 раз не причиняется ущерб чему-либо здоровью или собственности, ущерб имуществу и так далее, то человек не может преследоваться в уголовном порядке. Очевидно, что 3 раза, когда Юля выходила на улицу, а это вообще были не митинги, это был даже сбор подписей против поправок в Конституцию, это даже нельзя назвать протестной акцией. Это не было никаким митингом. То есть она вообще ничего не нарушила, но тем не менее, ни за что они человека отстраняют от выборов и отстраняют от преподавательской деятельности, чем Юля тоже дорожит. Ну и вообще, что я могу здесь сказать? Это, конечно, говорит о том, что власть, она окончательно огородилась от общества. Формируется кастовая система в нашей стране, где есть такие вот небожители. Путин, кооператив «Озеро», все окружение, депутаты, судьи и так далее. А есть все остальные, есть простые люди, простолюдины с их точки зрения, которые ничего не могут, которые должны молчать. Нельзя писать ничего в интернете, критиковать, нельзя выходить на улицу, участвовать в протестах, нельзя пытаться пройти во власть. Они хотят разделить наше общество на граждан первого и второго сорта. И это и происходит. И я не думаю, что у них это получится, потому что рано или поздно общество выйдет из гражданской комы, в которой оно сейчас находится, наверное, из-за пандемии, общество деморализовано. Но протестные настроения растут и очень стремительно. И загонять протест в угол – это все равно, что пытаться накрыть кипящий котел крышкой. Рано или поздно рванет.
Дмитрий Гудков о деле Юлии Галяминой. Вы слушаете «Время свободы». Обвиняемым по так называемой «Дадинской» статье теперь рискует стать и кинорежиссер-документалист Виталий Манский, который после недавней публикации разговора Алексея Навального с одним из его предполагаемых отравителей, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, вышел на Лубянскую площадь к зданию ФСБ, держа в руках мужские трусы. Манский был немедленно задержан полицейским патрулем. Напомню, что в разговоре с Навальным Кудрявцев признался, что отравляющее вещество было нанесено именно на трусы основателя фонда борьбы с коррупцией. С Виталием Манским побеседовала Елена Поляковская.
У меня была договоренность о встрече со Аскольдом Куровым. Я его снимал для своей программы. И мы ходили, гуляли и разговаривали по Никольской, Красной площади, etc. Потом пошли попить кофе. И когда сидели, пили кофе, заговорили о текущем моменте, я сказал, что я, в принципе, собираюсь сходить на Лубянку, посмотреть, что там происходит. Он пошел со мной. Да, у меня были с собой трусы. Вот тут, чтобы было понятно. Я взял трусы, потому что я думал, что если будет какая-то акция, я в ней поучаствую. Но когда мы пришли на Лубянку, оказалось, что там вообще никого нет и ничего не происходит. Тогда я решил сделать фотографию для собственного Фейсбука с трусами на фоне Лубянки, как свой визуальный посыл. Не акция как состояние, а фотография как знак. Но как только я достал свои трусы, и Аскольд меня, по-моему, даже не успел еще сфотографировать, тут же подошли полицейские. И Аскольд, молодец, сообразил, он перевел свой телефон из режима фотоаппарата в режим прямой трансляции. И, собственно говоря, так это все завертелось. И я бы тут сказал, может быть, благодаря, хотя точно из-за полицейских это и превратилось в акцию, потому что само задержание феерично, когда фотографирующегося человека с собственными трусами арестовывают порядка 20 вооруженных силовиков, потом доставляют в полицию, где реально начинают составлять протоколы и вообще заводить дело, и изымают вещдок в виде трусов, а полицейские просят, чтобы подольше держали эти трусы, потому что они по буквам переписывают фирму, торговую марку этих трусов, путаясь в очередности букв Гильфингери. Это все вот реально какой-то... Да, и, конечно, все эти дела потом же уходят в архив, и вот уйдет в архив дело с трусами. Это, мне кажется, какой-то такой... Знаешь, вот когда-то пионеры закладывали капсулы в послание с будущим, вскрыть пионерам 2000 года, 2020, 2017, 2017 в основном, потому что революция столетия, они посылали один абсурд, а мы посылаем другой абсурд в виде трусов, вшитых в дела.
Виталий, хоть у кого-то из полицейских мелькнула какая-то на лице тень иронии или вообще они понимали, что они делают?
Прежде всего, понятно, что полицейским в их телевизоре ничего про Навального не рассказывают, даже его имя не называют, тем более про трусы отравленные. Но осведомленность полицейских поражает. Они все, на всех этапах, они все четко понимали, почему трусы. То есть эти полицейские, которые приходят домой, они включают YouTube и смотрят Навального. То есть они вот среди этих миллионов смотрящих. И я, кстати, пытался с ними говорить на эту тему тоже, но когда они в группе, даже из двух человек, они не очень позволяют себе быть людьми. Как только я улучил мгновение, когда один на один, он сразу становится более адекватным. Когда их двое, все, они просто машина, роботы.
Это были полицейские или это были все-таки сотрудники ФСБ в полицейской форме?
Конечно же, они не полицейские. Это очевидно и доказано ими самими уже неоднократно. И гаишники, которые стоят на Лубянской площади, не гаишники, etc. Но они передают уже потом реально полицейским. Поэтому, может быть, такое количество и было задействовано, что одни передают другим, другие третьим. И в конечном счете, когда я сидел в автозаке, реально автозак окружало порядка 20 человек в форме. Это вообще, конечно, сильное было зрелище.
А знали ли они, кто такой Виталий Манский, которого они задерживали?
Не сразу, но потом узнали, и мне кажется, даже какой-то пошел у них там шорох. Они при мне не разговаривали, они выходили. Но я хоть и глуховат с возрастом, но не настолько, чтобы не слышать, о чем они говорили за пределами моей видимости. Они обсуждали, не нужно ли вообще ничего не заводить, его вообще отпустить. Но те, с кем они советовались, видимо, им, я так понимаю, из разговоров, потому что я вторую сторону не слышал, что уже пресса пишет, уже это все известно, уже нельзя. Надо было раньше.
Виталий, что дальше?
А дальше 29-го явка на составление протокола и назначение даты суда.
Какие перспективы, что грозит?
В принципе, ничего смертельного не грозит. Скорее всего, штраф. Вообще говоря, я хочу отстоять свою невиновность, доказав, что я имею право делать фотографии с предметами, в том числе личными, в любом месте Москвы, где нет прямого визуального запрета на производство таких фотографий. Нет знаков, указывающих, что съемка запрещена. Но если мне это доказать не удастся, а, скорее всего, не удастся, значит, будет штраф. Я ведь сейчас у них прохожу, как ранее не привлекавшийся, но если я еще когда-то не смогу удержать свои эмоции по поводу того ужаса, который происходит в стране, то я уже буду набирать обороты по Дадинской статье. Если сейчас штраф в районе 20 тысяч рублей, то следующий, как мне объяснили, там уже от 100, от 150 тысяч, а третье привлечение уже лишение свободы.
Есть ли в планах сделать фильм об Алексее Навальном?
Навальный сам делает о себе выдающееся кино, которое переплюнуть довольно-таки сложно. Если я почувствую, что можно как-то, может быть, даже с использованием этого кино, производства Навального, как-то это сформулировать и превратить в самостоятельную картину, я не исключаю для себя такого сценария. Но пока Навальный круче.
Елена Поляковская беседовала с кинорежиссером Виталием Манским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Суд в Минске сегодня приступил к рассмотрению иска бывшего белорусского посла в Аргентине Владимира Остапенко к Министерству иностранных дел Беларуси по формулировке его увольнения. Против Остапенко, который осуждал милицейское насилие против участников акции протеста в Беларуси, заведено уголовное дело по обвинению в хищении денег путем злоупотребления служебными полномочиями. Обвинение считает, что Остапенко использовал в личных целях 2393 доллара государственных средств. Владимир Остапенко, с которым беседовал Игорь Севрюгин, заявляет, что эти деньги были заплачены в соответствии с законом за его перелет из Аргентины в Беларусь.
Власти почему-то решили этот вопрос поднять до уровня уголовного дела. И теперь мне любопытно посмотреть, как они попытаются доказать о том, что я что-то похитил в условиях, когда в моих руках не было ни цента и ни доллара.
2393 доллара, все верно? Об этом идет
да,
речь?
Да, это сумма, которая заявлена, но вот из них ни копейки в руках не держал. Поэтому будем разбираться, наверное, в судебном порядке. Я по-прежнему не верю в успех этого судебного дела на нынешнем этапе, но думаю, что новые власти все расставят на свои места.
О вашем увольнении, что вам написали, я не знаю, как у послов, у вас, наверное, тоже трудовая книжка, что вам написали там, в связи с чем?
Я увидел копию своей трудовой книжки, и там процитирована формула, которая была опубликована в указе президента в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Один из вопросов, который я задаю, это как раз прошу пояснить, что это за проступок, каким образом он документирован, почему у меня никто не брал никаких пояснений, и есть понимание, что это поступок, по мнению демократической общественности, которое власти нынешние называют проступком.
Шанс на выигрыш есть, как вам кажется?
В условиях нынешнего правового беспредела шансы близки к нулю, если не сказать, что отрицательные. Потому что на этом фоне мы видим десятки, сотни, уже тысячи абсолютно неправомерных приговоров, по которым люди отправляются на сутки, по которым люди отправляются уже в заключение за абсолютно надуманные, не имеющие ничего общего со здравым смыслом, правонарушения, как то надпись мелом на асфальте, как то нападение на милицию. И эти уголовные дела у нас сейчас штампуются как конвейер, а в то же время десятки, сотни и тысячи уголовных дел по жалобам граждан на неправомерные действия правоохранительных органов, к сожалению, до сих пор остаются не начатыми. У нас в статистике ноль по расследованию таких преступлений.
Владимир Шкач, ведь вы и, пожалуй, наверное, посол Словакии, ну, по крайней мере, мне сейчас на ум приходит, единственные дипломаты Беларуси, которые публично заявили о своей позиции и открыто высказались о том, что происходит в стране. А почему, как вам кажется, другие не сделали так? По каким причинам?
Мне сложно за всех остальных моих бывших коллег отвечать. Если уже вспоминать всех в этом перечне, то, по крайней мере, указом президента были лишены ранга еще послы Испании и Латвии. Они публичных каких-то громких заявлений не сделали, но тоже совершили какие-то проступки, которые оказались несовместимыми с дипломатической службой. Остальные, наверное, это вопрос их совести, их восприятия этой жизни, потому что я с трудом себе представляю, как они спят, как они работают, и еще с большим трудом представляю, как они будут жить завтра в нашем обществе.
А что такое быть послом, например, в европейской стране, где, мы знаем, Евросоюз целиком и полностью осуждает то, что происходит сейчас в Беларуси? Те послы, которые, как они могут защищать интересы государства, зная и находясь в той стране, которая не то что не поддерживает, а осуждает то, что происходит в Беларуси?
К сожалению, у нас уже в истории дипломатической службы был такой опыт. И, наверное, многие из тех, кто, кстати, сегодня занимают эти руководящие позиции в загранучреждениях, этот опыт в той или иной степени испытали. Был период заморозки отношений между Белоруссией и Европейским Союзом, где-то с конца 90-х до начала 2000-х годов, когда все политические контакты были ограничены на самом минимальном рабочем уровне, когда послов, по сути дела, никуда не звали, никуда не приглашали, нигде не встречали. Но вот в то время белорусские послы своих 5-7 лет спокойно за этой ширмой непризнания просидели. Я думаю, что то же самое сегодня происходит и у действующих представителей нелегитимной власти. Если эти санкции в полной мере до них еще не докатились, то в ближайшее, думаю, будущее докатится. Да, они станут послами-изгоями. Ну, вот в этом качестве будут находиться на своей работе или квази-работе.
А если бы все послы за рубежом отказались поддерживать режим Лукашенко или хотя бы выступили с осуждением насилия в отношении мирных протестующих, вот что-то бы тогда изменилось?
Я думаю, что такая скоординированная инициатива послов могла бы стать дополнительным стимулом, скажем так, для протестного движения. Но я не думаю, что это заставило бы Лукашенко оторвать синие пальцы от кресла власти куда-то выйти.
Игорь Севрюгин беседовал с бывшим послом Беларуси в Аргентине Владимиром Остапенко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве, в районе Южное Бутово, у жителей старого малоэтажного дома с удобствами на улице власти снесли вместе с забором все постройки во дворе, баню и сарай. Все это было объявлено самостроем. На месте события побывал наш корреспондент Иван Воронин.
Строили 60 лет назад. Сейчас так не строят.
За 10 дней до Нового года к жителям частного дома в районе Южное Бутово в Москве во двор въехал экскаватор. Сотрудники коммунальной службы снесли забор, сараи, спилили антенну, оставив одну из квартир без телевидения и интернета, так и не показав документов на снос. Едва не оставили без туалета, жалуются жильцы. В одной из квартир туалет на улице, по-деревенски. Хотя дом в черте столицы, канализации нет. Квартиру Флюра Сунгатулина получила 30 лет назад по договору соцнайма, устроившись соцработником.
Вот ветеран афганской войны стоит перед вами. Воюем теперь в мирное время, воюем. С кем мы воюем? С властью, которая нас должна защищать и поддерживать, с управой. Нужна вам дорога, надо вам 3 метра земли от этого забора. Возьмите себе, передвиньте забор. Нет, это с дорогой не связано.
Две других квартиры в собственности жильцов, а вот забор, баню и сарай во дворе дома на городской земле власти назвали самостроем, который срочно нужно снести. Ангелина Фарнасова, многодетная мама, живет здесь 50 лет, с самого рождения. Показывает документ Московского бюро технической инвентаризации 62 года, где на плане отмечены и забор, и сарай. Это не правоустанавливающий документ, справедливо ответили чиновники и вообще не стали регистрировать двор на жильцов. Ангелина ходит по инстанциям уже с десяток лет, пытаясь доказать законность построек у себя во дворе. Они здесь появились еще до ее рождения, плюс иск в суде.
Во всех инстанциях смеются в лицо и говорят, а вы что надеетесь, в Москве землю оформить в собственность? Да я прошла кучу инстанций и кучу отказов. Ваша земля нигде не учтена, поэтому мы ее учесть не можем. Вот такие отписки. У меня целый многотомник стоит вот так вот документов этих. Почему именно сейчас это все нужно делать, не слыша нас? Что нам делать? Как нам быть? Как нам выжить? Мы муравьи. Да мне кажется, муравьи в муравейнике благополучнее живут, чем мы вот здесь в нашем государстве, в нашей стране.
Технические работы продолжились и на следующий день, 22 декабря. Двигатель экскаватора заглушался только когда на вызов жильцов приезжали полицейские. В паре сотен метров от двора запланирован новый дублер МКАДа – трасса Бутово-Видное-Солнцево. В нем жильцы и видят причину внимания к их участку. Ангелина Фарнасова рассказывает, что предлагала компромисс – сдвинуть забор на необходимое расстояние. Диалог не вышел. Несмотря на иск в суде, в управе Южного Бутова летом предложили жильцам самостоятельно снести постройки и забор. По словам представителя управы, претензии к так называемому «самострою» возникли еще в 2017 году.
Им когда сказали?
Почему вы утверждаете, что...
17-го года,
нет,
еще раз повторюсь.
Нет,
люди уведомлены,
нет,
когда?
Где ваше уведомление с нашими подписями, значит, что вы нас предупредили? Где уведомление?
А вы что считаете, покажите, если вы подписали, пожалуйста, значит, только тогда вы информировали?
Да, вы можете...
Это все глупости. Слушайте.
Прошло 4 года. Вот в управе и решили начать, наконец, демонтаж. Жильцы просили об отсрочке сноса. В управе ответили, что об этом не удалось договориться с окружной комиссией по пресечению самовольного строительства. Связь сноса построек с грядущим строительством дороги представитель управы отрицает.
Есть закон, правильно, что 14-е постановление правительства, которое предоставляет право и управе, и государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости выявлять неправомерно размещенные объекты и самострой, в том числе по тем сведениям, которые были предоставлены Департаменту городского имущества, сейчас есть основания для демонтажа.
Жители подали заявление в прокуратуру. На краю города у лесополосы их оставили без забора. Это вопрос безопасности. Участок без забора – это как незапертая дверь квартиры, говорят жильцы.
Мы сегодня ночь, мы не спали. Нам еще тулупы одеть такие, знаете, и ружье с солью. И сесть, ходить, охранять наши дома. Безопасность моих детей, моей семьи.
Самим домам снос не грозит, заверяют власти. Лишь бы проект дороги не поспособствовал, опасаются жители. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 декабря. Продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.